Спасибо тебе, Господь Иисус, за действие Твоего Духа и Твоей силы. Спасибо тебе за то, что мы благословлены Духом Твоим Святым, который пребывает в нас. И мы верим, Господь Иисус, и мы держимся этого слова, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Иисус, спасибо тебе за способности и возможности Твоего Святого Духа. И мы просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы в чем-то были невнимательны к Его просьбам и наставлениям. Прости, если мы угашали действия Его силы, ставили сопротивление, ставили препятствия и были невнимательны. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, направляй и веди нас Духом Твоим в этом уроке, производи в нас и хотение, и действия, чтобы каждый слушающий мог правильно понять и принять все то, о чем Ты хочешь говорить нам сегодня. А мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы верим и ожидаем, что начавший в нас доброе дело совершит его во всей полноте. И мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. Благодарим Тебя за ум Христов. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. И мы ожидаем, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. И я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы Твоя воля, Твой план, Твои намерения, они совершались во всей полноте. И чтобы каждый слушающий был эффективным, был плодовитым, и добрые дела в их жизни никогда и никем не были останавливаемы во имя Иисуса. Господь, я благодарю Тебя во имя Иисуса за Твое помазание и прошу, направляй мои мысли, слова и действия. Я благодарю Тебя за действие Твоей силы. Я благословляю каждого слушающего и призываю на ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за Твое помазание. И мы ожидаем, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, сегодня у нас с вами в изучении 32 урок, и мы начинаем с вами рассматривать участие или небесное служение Иисуса и Его участие в духовном законе сеяния и жатвы. То есть, чаще всего, общаясь с верующими на тему духовного закона сеяния и жатвы, я очень явно вижу, что очень слабое представление о том, что в тот момент, когда вы приводите в действие духовный закон сеяния и жатвы, в тот момент вы участвуете не только в самом законе, но вы участвуете и в небесном служении Иисуса. Объясняю вам, как и почему. Все знают, верующие, что смерть и жизнь во власти языка. Уже меньше людей верующих знают, что благословение и проклятие во власти языка. Еще меньше верующих знает, что урожай и отсутствие урожая тоже во власти языка. То есть в целом мы понимаем, что наши слова или то, что выходит из наших уст, играют очень важную роль. Иисус сказал, что от слов своих осудитесь, от слов своих оправдаетесь. Иисус сказал, что свяжете на земле, будет связано на небе. То есть в целом мы знаем эти стихи. Но мы не всегда осознаем, что наши слова имеют не только определенное действие и что-то приводит в духовном мире, но наши слова имеют непосредственную связь с небесным служением Иисусом как первосвященником нашего исповедания. То есть наше исповедание, когда оно соответствует воле Божией, оно обязательно задействует небесное служение. И нам немножко нужно с этим познакомиться. В целом, чтобы понимать, что если мы делаем все в соответствии со Словом Божьим, то мы не сами, когда мы применяем духовный закон сеяния и жатвы. Конечно, в нашем уме нам всегда кажется, что мы сами. Вот я сам посею, сам поливаю и сам ожидаю. Нет, ну подождите, вы что сеете во имя Иисуса? Вы что поливаете с благодарением кого-то? То есть вы не можете, вы сами в этом процессе. Другое дело, в вашем уме вы не имеете такого глубокого осознания, что вы участник в определенной благодати умножения, в которой есть лица, которые выполняют основную работу, или, знаете, большую часть. А вы очень маленькую, вам предоставлена благодать по его любви и милости участвовать в этом законе и получать сверх того, что вы заслуживаете или зарабатываете. Поэтому сегодня мы начнем с вами говорить о небесном служении Иисуса. И я начну с следующих слов. Каждому из нас, как участникам Завета, как людям, которые посещают служение, известно о том, что Иисус сделал когда-то. То есть чаще всего, когда проповедуется слово, говорится о том, что Иисус сделал. То есть с позиции прошлого времени. И меньше всего говорится с позиции того, что Он делает сейчас. Хотя, если подойти с другой стороны, что то, что Он делает сейчас для нас, намного важнее того, что Он сделал тогда. Потому что то, что Он сделал тогда, мы уже приняли. Мы уже приняли то, что Он сделал для каждого, чтобы человек был спасен. Теперь для нас важно то, что Он делает сейчас. Так как именно Его служение сейчас является обеспечением и гарантией работы того, что Он сделал тогда. Что Он сделал тогда. Но верующие очень мало знают о сегодняшнем служении Иисуса. Очень мало соприкасаются в целях как знаний, то есть об этом мало говорится. В основном все как-то либо в прошедшем времени, либо обращайтесь к Нему, то есть чаще всего в такой рабочей форме. Но после своего вознесения служение Иисуса не прекратилось. Оно, наоборот, только набрало своего оборота. Сейчас служение Иисуса набирает с каждым днем своего оборота, потому что реализуется Божий план. На сегодняшний день спасение реализуется, Божьи планы реализуются, то есть все больше реализуется то, что записано в пророках, то, что записано в книге Откровений, происходит постоянная реализация Божьих планов. И в этом задействовано небесное служение Иисуса. Если же мы это связываем с применением духовного закона сеяния жатвы, то духовный закон сеяния жатвы, который применяется нами каждый день в любой ситуации, так или иначе поддерживается нашим исповеданием. А как только вы начинаете исповедовать слово веры, вы тут же связываетесь с небесным служением. Я хочу прочитать один стих, который в целом обозначает примерно то, о чем я говорю. Матфея 18 глава, 18 стих. Иисус говорит: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле», заметьте, где свяжете? На земле, «то будет связано и на небе». Это сказал Иисус, не знаю, в каком периоде времени, но Он это сказал в период Своего земного служения, открывая то, что станет доступно в период Его небесного. То есть Иисус сидит сейчас одесную Отца, находясь в Своем небесном служении. Мы находимся на земле. И Он говорит: ребята, то, что вы свяжете на земле, я подержу вас на небе. То есть небеса на вашей стороне. Вы не сами. И небеса участвуют в тех процессах, которые вы приводите в действие. Что высвободите на земле, то будет высвобождено и на небе. Поэтому есть определенное взаимодействие. И если мы что-то делаем на земле, основываясь на слове, то мы основываемся на слове небесном. И небесное Царство Божие тут же участвует в наших процессах, которые мы приводим в действие. Хорошо, сегодня мы познакомимся с вами с небесным служением Иисуса, а именно с одним из важных служений, связанное с исповеданием, так как исповедание все-таки в духовном законе сеяния и жатвы имеет место. Поэтому мы и будем исходить из этого. Это служение называется первосвященника, служение первосвященника. Об этом мы сегодня с вами поговорим. Конечно, при изучении духовного закона сеяния и жатвы в целом это можно было бы и не поговорить. То есть, ну, как бы, если вы этого не знаете, вы приводите его в действие и меньше всего обращаете внимание на те вещи, которые связаны с исповеданием. Но мы сейчас говорим о том, что я верю, что те, кто будут слушать этот материал, это все-таки будет меньшая часть любителей, большая часть стремящихся иметь результаты на постоянной основе. А если вы хотите иметь что-то на постоянной основе, вы не можете к этому относиться чисто, что я это делаю и все. Нет, подождите, в этом еще кто-то будет задействован. Потому что гарантом того, что вы сеете и пожнете урожай, выступает Бог. А если Он выступает гарантом, то Он будет задействован. А задействуется Он через вашу веру или исповедание веры. Поэтому так или иначе Бог будет задействовать, и вам нужно об этом знать. Но говоря «Бог», я в большей степени все-таки буду обозначать Иисус, который есть Господь, и на которого возложена миссия быть первосвященником вашего исповедания веры. Я вас познакомлю, а насколько вы посчитаете это важным для себя, вы можете будете потом это изучать. Итак, начнем наше изучение небесного служения Иисуса как первосвященника со слов, которые записаны апостолом Павлом в послании к евреям. И то, что он записал это в послании к евреям, это не случайно. Вообще, послание к евреям отличается от всех других посланий. Объясняю почему. Это написано участникам завета, тем, которые знают завет. Они знают статьи завета. Пусть этот завет ветхий, но они знают его. Они знают, и исходя из этого апостол Павел и пишет. Поэтому многие слова, которые используются посланием к евреям, они намного сложнее, чем те, что представлены в других посланиях. Потому что эти слова в большей степени основываются на ветхозаветных статьях. Поэтому я буду стараться комментировать сложные слова, но вы должны понимать, что это пишется к людям, которые знают завет и кое-что знают о служении закона. Будьте внимательны. «А как дети причастны плоти и крови, то Он, Иисус, Сын Божий, также воспринял или принял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов воспримет он, то есть Бог, но воспримет семя Авраамова. Посему он, то есть Сын Божий Иисус, должен был, а значит в этом была воля Божия, должен был во всем уподобиться братьям или иметь тело физическое, такое же, как у людей. Потому Иисус говорил, я Сын Человеческий. О чем это нам говорит? Что прежде чем Сын Божий Иисус пролил свою кровь, Он должен был стать таким же законопослушным жителем земли, как и все остальные участники завета. То есть Он должен был стать участником завета во плоти на земле. Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть впоследствии, потом, милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. То есть из записанного очевидно, что Иисус не просто был Богом назначенный сверху первосвященник, Он тот, кто глубоко прошел путь с народом, которому впоследствии он должен был служить. То есть Иисус прошел определенный путь, чтобы изнутри знать состояние этого народа и знать все, что, с чем он сталкивается, с какой целью, чтобы потом им служить, исходя из внутреннего знания того, что происходит с этими людьми. Поэтому он был с народом, прошел с ним определенный путь и, следовательно, и стал им первосвященником. Читаю уже из послания к евреям 9 глава, 11 стих, где написано: «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершенную скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». То есть этот стих проливает свет на понимание того, кто в глазах Господа те, кому Он собирается служить. Еще раз, будьте внимательны. Вы узнаете, кто вы в глазах. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершенную скинию нерукотворную, то есть не такого устроения, и не с кровью и козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Для кого он приобрел вечное искупление? Для тех, кто примут его. То есть как смотрит Иисус на нас? Как на искупленных вечно. Мы искуплены навечно. «Итак, Сын Божий умер, как агнец за грехи людей, но воскрес как Господь и первосвященник участников завета. Возникает вопрос, почему апостол Павел, говоря о первосвященнике, ссылается именно на статьи Ветхого Завета? Потому что именно в период Ветхого Завета было такое служение, установленное Богом, как первосвященник. Сын Божий стал первосвященником от Бога. И Сын Божий, как первосвященник от Бога, он вошел во святое святых со своей кровью. Не с кровью животных, не с кровью тельцов, как мы, а со своей кровью. Потому что искупление, о котором здесь говорится, это искупление человека от греха. Не тело искупления от греха, а духа. Когда Бог заключал завет с Авраамом, Он заключал завет с телом человека. Но этот завет, Новый Завет, он заключен с духом человека. С духом. Именно акцент делается на дух. Поэтому после того, как Господь Иисус вошел на небеса и воссел по правую руку Отца, Он начал ряд очень важно, жизненно важных служений для нас. Одно из которых – это служение первосвященника. И мы начнем с вами изучение. Теперь начинаем читать из послания к евреям, 3 глава, 1-2 стих. Итак, братья святые, конечно, и сестры в том числе, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего. А это то, что связано непосредственно с применением духовного закона сеяния и жатвы. Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, который верен поставившему ему, как и Моисей, во всем доме ему. Итак, первое слово, которое мы возьмем для нашего изучения, уразумейте, или приложите усилия, чтобы вам открылось, в чем именно состоит служение Иисуса как первосвященника. Причем не просто первосвященника, а первосвященника, которого поставил Бог. Для нашего изучения, мы обозначим три пункта для себя. Первый пункт, что Бог помазал Иисуса, а не люди. То есть это была воля Божия. Второй пункт, что Бог послал его, а не люди. И третий пункт, что Иисус верен тому, кто его послал и кто его помазал быть первосвященником. Поставил, помазал, послал быть первосвященником. Первое, что бы хотелось обсудить, это слова апостола Павла из послания к евреям, потому что Иисус был первосвященник, как апостол Павел говорит, по чину Мелхиседека. Евреям 5 глава, 10 стих написано, что он был первосвященник по чину Мелхиседека. Это во многом определяет некоторые... Мы с вами не выросли в еврейском обществе. Поэтому для нас особенной важности, кто кого ставит первосвященником, нет. У иудеев, ортодоксальных иудеев, это очень важно. Потому что для того, чтобы быть первосвященником, ты обязательно должен иметь связь с коленом Левия. Так как именно только в колене Левия люди могли ставиться на священство или на первосвященство. Поэтому должна была быть прямая связь с коленом Левия или прямая связь с тем, что тебе такие полномочия должен был доверить Синедрион. То есть была какая-то такая связь. В жизни Иисуса этой связи никакой не просматривается. Иисус не из колена Левия. Иисус не является из рода священника. То есть Иисус никакого отношения к тем группам людей, которые хоть как-то могли влиять на это, не имел. Поэтому апостол Павел, зная эти конфликты, которые возникали, споры, дискуссии, вопросы, апостол Павел сразу обозначил, что Иисус это не просто первосвященник, который сам себя объявил первосвященником или сам себя поставил первосвященником, он первосвященник по чину Мелхиседека. Что значит по чину Мелхиседека? Особенность служения священника Мелхиседека, что его назначил Бог, а не люди. О происхождении Мелхиседека мало известно. Есть одно из предположений, что Мелхиседек был мэром или главнокомандующим или городоначальником на то время, связанным с городом, который впоследствии стал Иерусалим. То есть есть какое-то такое предположение. Вот. Но это опять-таки только предположение. Хорошо, давайте мы с вами пройдем дальше исследование. Читаем из послания к евреям, 5 глава, 1 стих. «Ибо всякий первосвященник и человеком избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающимся, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен был как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». То есть это только Бог мог обозначить, и он обозначил Аарона. «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“, как и в другом месте говорится: „Ты священник вовек по чину Мелхиседека“». Именно это отличает Иисуса от всех других первосвященников, которые ставились на это людьми. Евреям 7 глава 13 стиха. «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь нас воссиял, или воссиял из колена Иудина, о котором Моисеем ничего не сказал относительно священства. И это яснее видно из того, что подобно Мелхиседека, подобию Мелхиседека восстанет священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни, не пристающее или не заканчивающееся. Ибо засвидетельствовано: ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди, бывшей по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священники без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается: ты священник вовек по чину Мелхиседека. То лучшего завета поручителем сделался Иисус». Итак, Иисус стал не просто первосвященником закона или буквы. Иисус стал первосвященником слова веры. Слышите? Я хочу, чтобы вы зафиксировали это в своем уме, потому что именно это отличительная черта первосвященника, которого мы называем Иисус. Он первосвященник слова веры. В свое время, будучи в земном служении, он говорил: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». То есть это уже обозначало, что им в свое время придется прийти, потому что именно он выполняет ту роль, которая непосредственно в их отношениях с Богом будет очень важна. И вот что особенно важно знать участникам завета с Богом о поставленном Богом первосвященнике. Иисус является верным только одной личности – Богу. Я знаю, что в вашем уме вы всегда рассматриваете Иисуса как верным вам. На самом деле нет. На самом деле Иисус верный только одной личности – Богу. Иисус это обозначил в таких ярких словах, как: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». То есть Сын пришел не сам по себе, не потому что Ему захотелось, не потому что Ему стало жалко вас или меня. Иисус пришел, потому что на землю Его послал Бог. Всегда об этом помните. В целом вы будете понимать правильную позицию Иисуса. Следовательно, Иисус верен только одной личности – Богу. Учитывая, что Иисус верен только одной личности – Богу, Он верен тому, что сказал Бог или пообещал Бог. Скажите теперь мне или ответьте мне на такой вопрос. Если Иисус верен только тому, что пообещал Бог, будет ли Иисус выступать гарантом, а тем более в роли первосвященника, тому, что Бог не обещал? Значит, все, что люди говорят, верующие, если это не относится к обетованиям, Иисус не является тем, кто будет выступать в роли первосвященника в этих вопросах. Чаще всего я отношу это к разным формам видения, сновидения, рассказам, пониманиям, те, которые расходятся полностью с обетованиями Завета. Я всегда всех прошу, какие бы у вас ни были видения, какие бы у вас ни были сновидения, всегда держитесь записанной воли Божьей. Какие бы хорошие ни были сновидения, Иисус не является гарантом сновидений. Какие бы плохие ни были сновидения или видения, Иисус не является гарантом сновидений. Я знаю, что сновидения, как и видения, могут быть от Бога. Я это не исключаю. Но отнеситесь к ним правильно. Если они от Бога, вы можете помолиться и спросить у Бога по поводу этих сновидений и их целей. Но сами сновидения не являются тем, что гарантирует вам то, что вы в них видите. Так как Иисус, как гарант, Он гарантирует только то, что записано в обетованиях. Ваше сновидение не записано в обетованиях и не закреплено клятвой. А если оно не закреплено клятвой, то никто не может его гарантировать. Предметом для разговора в молитве оно может быть, как сновидение, так и видение. Но оно не может быть предметом в молитве, на котором вы можете стоять. Я это очень обозначаю, потому что небесное служение Иисуса, оно в первую очередь связано со Словом. И если ваше исповедание веры является исповеданием веры, то оно должно быть тоже основано на обетовании. Вы не можете назвать исповедание веры, если оно основано просто на ваших домыслах, высказываниях, пожеланиях, даже хороших. Это очень важно обозначить в его небесном служении. Хорошо, но я еще к этому вернусь. Теперь я хочу обозначить функции первосвященника. Что входит в его функции? Первосвященник утверждает, осуществляет, приводит в действие, уполномочивает и управляет. Первосвященник наблюдает за тем, чтобы постановления Бога были исполнены, когда на основании их действуют и когда к ним обращаются. Обращаю внимание особенно на последнюю часть. Первосвященник наблюдает за тем, чтобы постановления Бога были исполнены. В каком случае? Когда на их основании действуют и когда к ним обращаются. Когда на них основании действуют и когда к ним обращаются. Исходя из этого, можно сделать простое заключение. Если вы будете обращаться к обетованиям и будете держаться обетований в своих устах и в сердце, в этот момент Иисус, как верный первосвященник, подключается в процесс реализации обетований. Вы не видите сами этого процесса. Вашим органам чувств этот процесс не открывается. Но на основании слова вам это открывается. Поэтому на основании слова вы можете иметь определенную точку опоры духовную, зная, что Иисус участвует в этом процессе. Вы не сами. В период Ветхого Завета люди это глубоко осознавали, потому что они знали задачи первосвященника. В период Нового Завета, участники Нового Завета, они очень мало об этом знают. Поэтому нам как новым творением, нам не достает просто вот этих важных знаний. Ну, брат Олег, мы новое творение, нам не важно знать, какие служения были в роли там, первосвященника. Нет, нам важно знать. Это связано с Иисусом, значит, для нас это важно знать. Другое дело, вам не обязательно постоянно как бы держать это в фокусе. Вам важно постоянно держать в фокусе, что как только слово веры выходит из ваших уст, в этом вопросе вы уже не сами. А если вы не сами, то вы не должны сказали, а какая разница, что я сказал? Подождите, вы что, пренебрегаете тем, что уже кто-то стал участвовать? Это не почтение и не уважение. Если вы сказали слово веры, и верите, что Иисус, как первосвященник исповедания вашего слова веры, стал содействовать, участвовать, распределять, устанавливать, то, пожалуйста, ведите уважительно. Не надо действовать вразрез тем, что вы сказали. Итак, Иисус участвует в жизни тех, кто на основании слова веры действует и кто к ним обращается. Поэтому Иисус будет верен любому участнику завета, который будет применять слово веры и который поставит слово веры на первое место. Что значит поставить слово веры на первое место? Это значит говорить, поступать согласно тому, что сказал Бог. Еще раз хочу провести эту связь. Иисус верный Богу. Иисус верный Его Слову. Если вы хотите, чтобы Иисус был верный вам, используйте Его Слово. И через Слово в ваших устах и в сердце Иисус становится верный вам, потому что вы держитесь этого Слова. Иисус, как верный первосвященник Слова, не является верным слезам, не является верным эмоциям, не является верным положению тела, какому-то зданию, какой-то конфессии. Иисус верный первосвященник исповедания веры. Иисус помазан и поставлен быть верным исповеданию Божьих обетований, наших слов, когда наши слова соответствуют обетованиям веры Божией. Если наше исповедание идет вразрез, Иисус не обязан быть верным. Если вы посеяли свое семя веры, и вы говорите слово веры, приходит давление, и вы начинаете говорить что-то противоположное, Иисус не обязан быть верным тому, о чем вы говорите в отношении вашего урожая. В Писании написано, чтобы мы были твердыми в своем исповедании. Писание говорит, чтобы мы не поколебались веры в своем исповедании, потому что верен обещавший. Всегда помните, что как только вы посеяли семя, чего бы вам это ни стоило, ничего не говорите вразрез с тем, что вы уже сказали с верой. Ничего не говорите. Вы многого не видите, многого не переживаете, но духовный мир, он кипит. И как только вы посеяли семя, духовный мир активизировался. И я, как я вижу, я думаю, что как только мы сеем семя веры, как только мы исповедуем желаемый конечный результат, как только мы включаем свою веру в осуществление ожидаемого, я думаю, что определенные группы ангелов тут же получают задание от Господа Иисуса для реализации того, в отношении чего мы верим. Наша часть – быть внимательны к тому, как Дух Святой будет вести нас непосредственно к месту реализации обетования. Вот это взаимодействие. Другое дело, что в этом взаимодействии мы можем взаимодействовать чем? Нашими устами и нашим духом. Устами и духом. И когда мы в целом действуем в гармонии этого, мы в гармонии с небесным служением Иисуса, как первосвященника слова веры. Поэтому если ваши молитвы или молитвы участников завета соответствуют слову веры, то Иисус верен реализации этих молитв. Если не соответствуют, Иисус не обязан быть верным этим молитвам. Иисус есть Господь. Он глава церкви, и Он является первосвященником церкви, над которой Бог Его поставил. Иисус не будет господствовать или выполнять роль первосвященника в жизни тех людей, которые не практикуют слово веры в своих устах. Еще раз обозначу. Вы становитесь участником первосвященнического служения Иисуса посредством исповедания веры. Как только вы вкладываете слово спасения в свои уста, Иисус становится для вас спасителем. Когда вы вкладываете слово исцеления в свои уста, Он становится для вас целителем. Когда вы вкладываете слово веры в отношении других каких-то сфер, Он становится для вас тем, кто реализует это слово. Но Он уже в роли первосвященника. В целом, это функция первосвященника. Когда мы посредством обетований Божьих в устах и в сердце становимся участником Его служения, то Он участвует в нашей жизни для того, чтобы реализовать то, что мы говорим. И если для этого нужно что-то в нашей жизни изменить, Он направляет и ведет все необходимое для изменений. Я это переживал не раз в своей жизни. Когда я стою в вере, когда я стою на обетовании, и когда я ожидаю определенный урожай, и из моего анализа и окружения я не вижу, как этот урожай может прийти. Но вдруг в скайпе появляется новый партнер, который только стал партнером и уже участвует определенными средствами, которые в целом перекрывают тот вопрос, о котором я молился. И я начинаю понимать, действительно, если я хочу, чтобы служение Иисуса в моей жизни не было ограничено, то я должен расширить возможности Его участия. Как? Посредством чего? Технологии. Самые разнообразные. Поэтому у нас сегодня есть Skype, есть email, есть разные другие формы электронных возможностей, при которых Иисус как первосвященник может в ком-то производить хотение и действие, чтобы исполнить обещанное. Это тоже надо учитывать. Это тоже очень важно. Чтобы вы понимали, что когда вы стоите на слове, когда вы верите Ему, Он будет задействовать все царство, чтобы исполнить обещанное. Поэтому сам по себе духовный закон сеяния и жатвы, он не нуждается в вашей вере. Потому что не сам закон доставляет вам урожай. Духовный закон сеяния и жатвы – это закон, который в духовном мире приводит определенные процессы. Но гарантом этих процессов как раз выступает первосвященник, потому что это имеет связь с исповеданием слова веры или обетований. В свое время я тоже был этому научен, потому что, будучи младенцем, я очень сильный акцент для себя делал на сам закон. То есть, о, это же закон, он работает. Да, он работает. Но подождите, а на основании чего ты приводишь в действие этот закон? Ты не приводишь закон на основании самого закона. Ты приводишь в закон в действии на основании того, что это записано в завете. А если это записано в завете, и ты приводишь в действие, значит, в этом задействован не только сам закон, но и его гаранты. А это кто? Бог. А это кто? Сын Божий. А это кто? Дух Святой. Следовательно, не сам закон является тем, что производит в жизни моей результаты. Я в свое время, будучи младенцем, меньше всего обращал внимание на гарантов. Потому что младенца, его больше интересует результат, чем те, кто его приносят. Дети есть дети. Но по мере того, как Дух Божий надо мной работал, он все больше объяснял, что не закон только должен быть предметом моего внимания, но и тот, кто выступает его гарантом, потому что именно с ним у меня завет. У меня завет не законом. Но дети есть дети. И Дух Божий прекрасно понимал, что если я так много говорю о духовном законе сеяния и жатвы, и так много группирую на него внимание, он знал, что так не будет всегда. Поэтому он не бегал за мной битами. Он знал, что так, ну, месяц еще, два, ну, три поговорю, а потом начну замечать, и говорить еще о том, кто выступает гарантом этого закона. И действительно, так оно и было. Поэтому никогда не надо сразу наезжать на детей, которые немножко впадают в какую-то крайность. Благословляйте их. И он прольет свет. Он расширит, понимаете? Сейчас у меня еще больше взгляд на этот закон. Еще больше узнаю. Потом еще больше. Потом еще больше. Иногда я вспоминаю то, как я раньше говорил об этом законе, и мне самому стыдно. Но пришло время, мы растем. И я думаю, что когда еще через год, то мне еще будет больше стыдно о том, как это было. Всегда смотрите на себя с той же верой, которая смотрит на вас Бог. Не смотрите на себя, исходя из того, что вы знаете сегодня. Потому что то, что вы знаете, это крупица в бездне премудрости Божией. Но Он верит в вас. И дайте Ему возможность над вами работать. Сегодня вы знаете этим, и радуетесь этому, и считаете, что это очень важно. Единственное, что я вас прошу, никогда не рассматривайте то, что вы знаете сегодня, как высший пилотаж вашей жизни. Потому что это лишь вы знаете сегодня. Завтра вы узнаете еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть. И то, что вы знали неделю назад, вам уже станет неинтересно. В целом, потому что вы поймете, о, так это же младенчество. Конечно. В Боге нет конца. В Его мудрости нет конца. В Его откровениях нет конца. Следовательно, и в изучении духовного закона сеяния и жатвы нет конца. Просто есть то, что Бог нам открыл сегодня – исходя из того, в каком мире мы живем, и исходя из того, что нам надо. И говорит: ребята, вам пока этого достаточно. Не надо больше, вам этого достаточно. Научитесь применять это, потом наступит день, и я покажу вам еще больше и лучше. Поэтому мы учимся таким простым вещам. Но в фокусе мы держим личность небесного служения Иисуса, непосредственно Его самого. Еще раз хочу обозначить. Мы не вкладываем свою веру в духовный закон сеяния и жатвы. Духовный закон сеяния и жатвы не нуждается в вашей вере, он нуждается в вашем знании и применении по правилам этого закона. Мы вкладываем свою веру в записанное Слово Божие, в записанное, непридуманное, не в учения, а в записанное Слово Божие, которое является обетованиями Завета. Обязательно должно быть обетование, которое закреплено кровью. Второе, мы вкладываем свою веру в небесное служение Иисуса, как первосвященника исповедания нашего веры. Это обязательно, потому что именно Он выступает тем, кто Его гарантирует. Как Он сказал: «Все, чего не попросите у Отца во имя Мое, Я сделаю». Он выступает этим гарантом. Поэтому мы вкладываем свою веру в записанное Слово Божие, которое является обетованием Завета, и мы вкладываем свою веру в непосредственно небесное служение Иисуса, как первосвященника слов веры. Это то, куда мы направляем свою веру. Это то, куда мы фокусируем свою веру. Но не в сам духовный закон сеяния и жатвы, вот так как он не нуждается в нашей вере. Учитывая, что мы не вкладываем свою веру в сам закон, то мы следим за своим исповеданием. Потому что наше исповедание веры и определяет направление веры. Поэтому я никогда, могу вам сказать точно, не благодарю Бога в молитвах за духовный закон сеяния и жатвы. То есть я не хожу, не молюсь: «О, Господи, я так благодарен Тебе за духовный закон сеяния и жатвы. Я так благодарен Тебе за каждую семечку. Я так благодарен Тебе за то, что семечка сперва зелень, потом колос, потом полное зерно». Я никогда так не молюсь. Но я всегда благодарю Иисуса за то, что Он восполняет мои нужды, за то, что Он участвует в моих жизненных процессах, за то, что Он помогает мне быть мудрым распорядителем, дает мудрость, как принимать урожай и где его принимать. То есть я уже беру эту часть. За это я Его благодарю. А закон, так он закон, он работает. Он работает и без ваших молитв. Но вам очень важно знать, или оказаться в том месте, где этот закон произведет этот результат. А это уже вопрос служения Иисуса как первосвященника. Поэтому, войдя в молитвенную комнату и молясь с благодарением на основании посеянного вами семени, фокусируйте свое внимание не на сам закон, а на личность, которая гарантирует результат этого закона. Это первосвященническое служение Иисуса. Он верный первосвященник. Верный кому? Богу. Верный Богу в чем? В слове, в записанном слове. Следовательно, соединяясь с Его словом, вы соединяетесь с Иисусом в Его верности. Так вы становитесь участником этого процесса. Но Описание говорит, что верен обещавший. Верен обещавший. Возможно, на сегодняшний день, применяя духовный закон сеяния и жатвы, вы не до конца видите результаты, которые, с целью которых вы сеяли. Я рекомендую вам, если у вас есть какие в этом вопросе задержки, я рекомендую вам прийти к Иисусу, как первосвященнику, и поговорить с Ним на предмет того, почему у вас урожай до сих пор не проявился. Учитывая, что у вас есть Дух Святой, то Дух Святой этот вопрос может намного оперативнее продвинуть. Вы можете поговорить с Духом Святым. Дух Святой: вот у меня есть вопрос по поводу урожая. Я сею уже очень длительное время. Я исповедую слово веры. Я верю, что Иисус верный первосвященником, и за Иисусом вопросов никаких нет. Он верный, и Он истинный и справедливый. Поэтому я понимаю, что пробел где-то в моей жизни, где-то я что-то упускаю. Дух Святой, подскажи мне, где я что-то упускаю. И по этой причине я понимаю, что я и урожай упускаю. Подскажи мне. И Дух Святой, как тот, кто дан вам, как гарант наследия, он подскажет вам, где именно идет сам пробел, в целом, который, возможно, является причиной отсутствия или похищение вашего урожая. Так вы становитесь эффективным пользователем не только закона, но эффективным участником взаимодействия с Иисусом как первосвященником. Мы общаемся с Духом Святым. Мы узнаем много от Духа Святого. При этом мы не отменяем взаимодействие с небесным служением Иисуса как первосвященником. Дух Святой облегчает это взаимодействие, потому что, имея прямое общение с Иисусом, из вопросов вы можете. Но Иисус – Господь, а вы Его подданный. Следовательно, ваше общение с Иисусом, оно не может строиться так просто, как это может строиться с Духом Святым. Потому что Иисус – Господь. Он во главе рода человеческого. То есть Он ваш царь, а вы Его подданы. Да, Он в любви. Да, Он в милости. Да, вы можете прийти и сказать: Иисус, у меня то-то, то-то. Но знаете, что я вам скажу? Он вам скажет ответ через Духа Святого. Можете сразу прийти к Духу Святому и сразу спросить. Можете так. Вы не нарушите ни в первом, ни во втором случае. Но я верю, что Иисус очень хочет, чтобы вы развивали отношения с личностью Святого Духа. Иисус будет говорить с вами через Него. А вы будете говорить с Иисусом через Него. И в целом и так правильно, и так хорошо. Поэтому развивайте вот эти отношения. В сегодняшней теме я верю, я бы хотел обозначить для вас, что исповедание веры в духовном законе сеяния и жатвы является основным тем, подсредством чего небесное служение Иисуса как первосвященника будет содействовать эффективности действия этого закона. Если вы приводите в действие закон и думаете, что он будет действовать сам по себе, вы уже ошибаетесь. Он не будет действовать сам по себе. При этом всегда нужна ваша составляющая, единица, это исповедание веры. При этом нужно участие Царства Божьего как гарантия действия этого закона. То есть уже не сам по себе. Всегда об этом помните. А если не сам по себе, то, пожалуйста, отнеситесь к этому вопросу с ответственностью. Если вы посеяли свое семя, все, другому исповеданию не позвольте вам через ваши уста остановить небесное служение и похитить урожай. Практикуйте это. Поговорите с Иисусом в тех вопросах, где вы видите явный пробел. И вы потихонечку будете развивать, и в свое время до вас, как и до меня, дойдет, что есть огромная семья, эта семья называется семья Божия, в которой все занимаются своим делом. И вы не сами. Вы в семье. Знаете, такое семейное дело. У нас большое семейное дело. И наш папа – это Творец. А наш брат, старший брат – это Господь, глава. Поэтому вы в хорошей семье родились. Но вам нужно научиться в этой семье чувствовать себя частью семьи и быть уверенным в том, что в этой семье вы как член семьи не забыты, не оставлены, и вам хотят помочь подняться, чтобы семья могла расширяться. Чувствуйте себя частью этого процесса. Частью. Радуйтесь тому, что ваш старший брат занимает такое высокое положение. Радуйтесь. Вам нужно, может быть, об этом размышлять, думать, действительно, я часть семьи. Чего я веду себя так, будто бы в моем роду никого нету, занимающего высокое положение. У меня брат занимает самое высокое положение. Не какой-то там родственник, который живет где-то. Брат занимает самое высокое положение. Наверное, я просто не научился со своим братом строить отношения. Наверное, просто я мало с ним общаюсь и вообще никогда не интересовался, как он там. Вот это другое дело. А он ваш брат. Вам наверняка нужно в этом какое-то переживание или откровение. Поэтому уделите этому время. Потому что я подошел немножко со сложной стороны служения к первосвященнику. Вы же подойдите со стороны брат и пообщайтесь немножко на эту тему. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за Его небесное служение. Поблагодарим Духа Святого за то, что Он помогает нам понять, вместить эти истины и практиковать их в повседневной жизни. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за то, что ты открываешь нам свое небесное служение как первосвященника. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь важность слова веры в этом служении. И мы просим Тебя, прости, Господь Иисус, прости, если мы допускали в свои уста сомнения и неверие, тем самым отрезая себя от Твоего небесного служения. Мы каемся во имя Иисуса. И мы будем стараться, мы будем стремиться, чтобы каждое наше исповедание веры никогда не переставало быть исповеданием веры, чтобы Твое небесное служение эффективно выполняло свою работу на каждую нашу молитвенную просьбу. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты открываешь нам Божий план, Божие намерение, открываешь нам духовный мир, чтобы мы были эффективными, плодовитыми, приносили много плода и прославляли нашего Небесного Отца. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое небесное служение. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твой труд. Спасибо Тебе за то, что Ты помогал нам вмещать это слово и будешь и дальше вести каждого из нас. И мы принимаем решение, чтобы слово веры было в наших устах всегда, чтобы каждое семя, которое мы посеем, выросло и принесло урожай благословений в нашей жизни. Спасибо Тебе, Дух Святой. И прямо сейчас, Господь Иисус, мы соединяемся с Твоим небесным служением через наше семя веры. Мы благословляем свое семя веры и говорим стократный урожай. Поднимайся, приходи и наполняй руки сеющих семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая. Да приходит урожай в руки сеющих. Да приходит он от всех краев земли. Да наполняются их житницы и кладовые. И да будут они в благословении для многих народов во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за Твой труд и за все, что Ты открывал нам сейчас Духом Твоим Святым. Я благословляю каждого слушающего. Я благословляю каждого участника интернет-класса. И благодарю Тебя за то, что Духом Твоим Ты ведешь их, Ты направляешь их, Ты производишь в них и хотение, и действие во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за этот урок и за все, что Ты открывал нам Духом Святым. Во имя Иисуса. Аминь.